Ирина, у нас два правила в программе. Первое, мы разрешаем нашим гостям, и даже иногда их просим, не отключать мобильные телефоны и подходить прямо во время программы. Второе, естественно, наша стена видеоблогов. Известные вам люди там представлены. Светлана Безродная будет говорить про лидеров, Наталья Крачковская про воспитание, Вадим Верник про советы, Эвелина Бледенс про безусловную любовь. Антон Немцов про власть, Александр Васильев про счастье, Константин Боровой про чиновников, Екатерина Гордон про мужчин и Михаил Леонтьев про имидж России.
Ага,
Дмитрий Александрович.
Здравствуйте, дорогие друзья. У нас есть устойчивая фразеология в русском языке. Напомню вам грандиозную интермедию Костина Аркадьевича Райкина. Лайнер серебристый, Узбекистан солнечный, Хакамада умная. Наш сегодняшний эфир специально предназначен для того, чтобы скорректировать русскую фразеологию. Давайте сделаем иначе. Хакамада солнечный. Вот давайте это узнаем после этого эфира.
А Узбекистан?
Умный.
Хорошо. Ну и веки умные назвали, и все равно тут же солнечный.
Вот это Ирина Хакамада. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Одно время вас не часто приглашали на телевидение, потому что считали, что вы прям такой оппозиционер-оппозиционер. Потом вы сами неохотно шли на контакт, говоря о том, что вы перестраиваете свою жизнь, когда вышли из политики. Судя по вашему присутствию сегодня, перестройка прошла удачно, и вы как...
Перезагрузка.
Как та самая... О, кстати, когда птица Феникс возрождалась из пепла, не было еще слова перезагрузки. Можно и так назвать, да?
Да, хард-диск.
В связи с этим прям вот буквально два таких легких вопроса. Можно дать на них короткие ответы. В какой момент человек должен понять, что ему пора перестраивать свою жизнь? И как не бояться начинать вот эту новую перестройку? Вот такие два легких вопроса.
Я думаю, в момент, когда вам невыносимо скучно, и у вас исчезла мечта в виде той цели, которую вы хотите достигнуть, занимаясь этим. Как не бояться перестраивать в этот момент свою жизнь, нужно представить на секунду, а лучше в одиночестве, что вот так вы и будете жить, так вы и помрете. И после этого вы дойдете до отчаяния, потому что вам скучно, невыносимо, и вы не верите, что достигнете своей мечты. Дальше все пойдет.
Но мечта должна остаться прежней.
Какая угодно, она может полностью поменяться. Я когда ушла из преподавания на рынок и начала делать там всякие кооперативы, у меня мечта была другая. Потому что когда я была доцентом, я мечтала преподавать капитализм. Я разочаровалась в этой цели, что тут какой-то капитализм у нас не растет вокруг, а я все еще дочерикаю про это. И я ушла на рынок за свободой частного собственника делать то, что я хочу, и за деньгами. А когда я плюнула на рынок, потому что я поняла, что мне невыносимо скучно зарабатывать деньги, и меня это не бодрит, у меня появилась совсем другая мечта. Изменить Россию, сделать из нее европейскую страну с национальными особенностями. Я пошла в парламент. А когда я ушла из политики...
Там тоже стало невыносимо скучно?
Там стало невыносимо скучно. Я поняла, что я уже ничего не могу добиться, как бы я ни билась. А мне нужно ли все или ничего, процесс меня не интересует. Вот тут мечта осталась прежней. Изменить Россию. Но не с помощью политики, а за счет того, чтобы помочь... своими знаниями, своим опытом человеку быть успешным и свободным.
Все успешные и свободные, вот она и новая Россия.
Конечно,
да?
Конечно.
А кто будет...
Неуспешным и несвободным всегда найдутся.
Успешно, но не свободно из поколения в поколение растить хлеб, выдавать на гора тонны чугуна.
А кто вам сказал, что тот, кто растит хлеб, он не свободен?
Доктор мне посоветовал, нужно окунуться с головой в работу. Помните старый анекдот? Ну, как мне это сделать? Я ведь замешиваю бетон. В чем там? Давайте вот обратимся к нашим зрителям, которые, может быть, изо дня в день делают что-то важное, но жутко рутинное.
Не верю. Я считаю, что фермер, которому нравится свое хозяйство, нравятся свои коровки, поросята, курочки, яички, земля, в которую он руками выращивает, он кайф ловит каждый день, потому что если он не будет ловить кайф, он никогда не сможет выдержать конкуренции. У меня есть уборщица, молодая женщина, которая кайф ловит от того, что она убирает. Причем она убирает только красивые квартиры. Она переставляет горшки, она выращивает у меня цветы, она покупает мне под цвет там чего-то красненькое, какой-то подносик и так далее. Ей все по кайфу. Она это делает и поет песни. Поэтому, ну это же рутина. Неважно, все рутина, и политика рутина, и даже спросите любого писателя. Да, он каждый раз встает в 6 часов утра, садится за письменный стол и пишет. Если он профессионал, а не любитель, который ждет вдохновения. Вас, журналистов, то же самое. Рутина. Герой за героем. Герой за героем. Каждый раз смотришь на этого героя и думаешь, господи, ну что его еще такое спросить, его раньше его не спрашивают. Вроде бы рутина, но вам же нравится. То есть у вас есть какая-то мечта. Сделать какой-то суперпродукт, суперрезультат, самую лучшую программу. Поэтому рутины не бывает, если нравится то, что вы делаете.
Это понятно. А вот в период межсезонья, от мечты к мечте, в момент перестройки организма, чем человеку руководствоваться? Ведь это же непросто все, начинать с
нуля. Это очень непросто. Я в депрессии, ну, в полудепрессии, потому что депрессия – это совсем тяжело, когда вы все ненавидите вокруг. А в таком кризисном состоянии после самостоятельного добровольного ухода из политики в никуда. То есть я еще не придумала, чем я буду заниматься. Я просто поняла, что точно больше я этим заниматься не буду. А вот чем я буду заниматься, я не поняла. Я ушла в никуда. Я год, да, находилась в абсолютной тишине и в паузе. Поэтому я очень люблю роман Питера Хёга «Тишина». Потому что в этом романе очень хорошо описано состояние человека, который проходит вот такие испытания. И он говорит, молитва – это когда ты не опустился до дна, но при этом ты ничего не просишь у Бога. Вот это гениальное состояние. Ты не маргинал, ты не опустившийся человек, но, будучи даже умным, энергичным, наступает момент, когда тебе ничего не надо. И в этот момент, если его, да, выдержать, вот эту тишину, вот эту паузу, придут гениальные вещи. И дальше все попрет. Чтобы быть дико успешным, надо уметь быть ленивым.
Интересно. Я так. Дико успешен без 5 минут. Это как? Объясните.
Это ответственная лень. Нужно, если вы чувствуете, что вы стоите на месте, то необходимо все-таки взять паузу и переключиться. Потому что пока вы двигаетесь вперед, пожалуйста, хоть 24 часа в сутки. Но если вы увидите, что бы вы ни делали, у вас стена, это означает, что вы исчерпали свой потенциал, и новые идеи не приходят, потому что вы голову забили вот этой текучкой по полной. И нужно суметь лениться, просто взять, уехать на дачу, включить какое-нибудь кино, которое, взять книгу, которую не успевали почитать, мечтали, и абсолютно одному расслабиться и ничего не делать, ничего, лениться по полной. Единственное, мой совет, на лоб повесьте себе, что у вас есть такая проблемка, ну, например, сформулируйте ее. Бросать работу или не бросать? Вот это должно быть повесить. И вот в процессе такой паузы это может быть всего лишь уикенд. Но только вот, к сожалению, лучше быть одному. Вам придет правильный абсолютно путь. И это к мистике не имеет никакого отношения. Я с Бехтеревой в свое время общалась, с директором Института мозга. Она говорила, в интуиции нет ничего мистического. Подсознание, как более мощный компьютер, перерабатывает больше информации. Но если человек ее всю получит, он сойдет с ума. Поэтому лучше, чтобы он не знал. Но если вы хотите оттуда что-то достать, нужно все-таки сознание освободить.
Эйнштейн говорил, решить проблему нельзя, оставаясь на том же уровне развития сознания, на каком она появилась.
Да, он даже говорил, он что только не наговорил, да, Эйнштейн, да, да. У него даже есть еще более простая фраза. Если вы хотите решить какую-то проблему, вам надо изменить свой образ мышления, который привел к этой проблеме.
Да, 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 да. Кириша, близ города Йокогама, в дзенском храме я говорил с одним очень умным священником. Я говорю, а вот ваш любимый дзен-мундо какой? Ну, куан – это так форма передачи информации в дзен-буддизме. Про чай знаете или не знаю?
Ну.
Значит, некто весьма знающий был известен во всей Японии. И к нему приезжали со всех краев страны Нигон со всякими затруднениями бытия. Некоторые приезжали с вопросом, имеет ли собака природу Будды, но больше приезжали разводиться, не разводиться, наследство делить, не делить и так далее. И уж, конечно, про рутину и скуку, конечно. И этот мастер говорил только одно. Пожалуйста, выпейте чай. Пожалуйста, просто выпейте чай. К нему приходит ученик, как всегда, вот Дзен Мондо говорит, учитель, ну как же так? Приходят люди с заболевшими вопросами. А вы только то и говорите, чтобы они чай пили. Что он ему ответил? Только одно. Пожалуйста, просто выпейте чай. Только потом, через 15 лет медитации, ученик понял. Этот мастер был по-настоящему хорошим мастером чая. И он делал его очень вкусным. И когда человек, в конец запутавшийся в вопросах бытия, выпивал чай, он был таким вкусным, что человек уже переставал думать обо всем, что сам себя здесь нагромоздил. И в эту секунду его сознание, или называйте как угодно, было совершенно открыто для истины.
Мне в дзен-буддизме нравится еще одна простая вещь, тоже афористичная. Называется GPS дзен-буддизма.
Господи!
Да, навигатор дзен-буддизма. Чем быстрее ты двигаешься к цели, тем быстрее она уходит от тебя. И преградой является путь. Стремись к счастью. Вот цель, вот я. Куда надо двигаться, чтобы пути не было?
К себе, в точку.
К себе. Путь исчезает. Так. Если ты нашел себя, если ты полностью себя раскопал, если ты наконец понял, что тебе дает ощущение счастья, то есть гармонии с самим собой, не за счет других людей. Я счастлива, потому что меня любит эта женщина, я счастлива, потому что меня любит этот мужчина, но он разлюбит, и что, твое счастье кончилось, так нельзя. Я счастлива, потому что у меня эта работа, хорошо, эта работа исчезнет, и все, и ты уже несчастлив, ты же подневольный человек, тебя могут взять и убрать, тебя могут уволить, компания может обанкротиться, журналисты могут убрать с канала, и что, твое счастье закончится? Нет. Если ты нашел самого себя, ты найдешь всегда силы создать мир вокруг себя, в котором ты будешь делать то, что ты хочешь, и за это получать ровно столько денег, чтобы они тебе не мешали, а обеспечивали качество жизни. Поэтому двигайся к себе, путь исчезает. Протягиваешь руки, если ты себя нашел, тебе все в руки валится. Удача, деньги. Но ровно такие, чтобы ты что? Был счастлив, а не чтобы ты был богат. Это разные вещи. Я вижу огромное количество в России вот тех самых богатых людей. Знаете, я не замечаю у них ни на лице, ни в душе никакого солнечного света.
Конечно.
Есть же такая притча современная, очень простая. Мне рассказал один очень богатый человек. Он сказал, Ир, ты знаешь, вот нету ни одной суммы денег, которую можно сохранить. Сколько у тебя не было денег, если ты не работаешь по их сохранению, они не сохранятся. Я говорю, не может быть, такие деньги, вот можешь прям вот все тратить, и все равно останется. Нет, тебе только кажется, потребности растут вокруг тебя, твоих близких всех с такой скоростью, что все равно все улетает. Поэтому чем больше у тебя денег, тем больше ты вкалываешь и вкалываешь по их сохранению. И пример этой притчи. Человек решил, человек очень любил рыбалку. И хотел поймать, ловить рыбу. Но посмотрел вокруг, ну что я отстойно вообще, какая-то удочка дешевая. Надо удочку, надо крутую удочку. Надо денег заработать, нечего экономить. Нужно зарабатывать больше денег. Заработал, купил удочку. Потом понял, что сидеть на берегу как-то отстойно, потому что все вокруг на каких-то лодках, туда-сюда. Ну, надо купить лодочку. Надо опять не экономить, а заработать деньги и купить лодку. Купил лодку, купил удочку. Ну, хочется охотничий домик, правильно? Потому что, ну, поехал на рыбалку, ну, что, на электры туда-сюда, хочется переночевать, чтобы птички щебетали и так далее. Купил какую-то маленькую дачку. Начал общаться с друзьями, а у всех виллы. а у всех яхты, все метрами меряются. Ну ладно, я потом буду ловить рыбу, надо не экономить, нужно заработать на яхту. Ну а потом, конечно, и на виллу. И лучше, конечно, на Кот-д'Азюре, недалеко от Монако, потому что там и тусовка, и рыбная ловля, и все, и на свете. И, наконец, там прошло там 20, 30, 40 лет, и вот она вилла, и вот она 60 метров яхта, и вот он дом в Париже, и вот он дом в Москве. И за всем этим надо следить, потому что управляющие воруют, везде надо платить налоги, меняются налоговые режимы. На яхте нужно кормить команду с капитаном, нужно еще зарабатывать для того, чтобы эта яхта где-то стояла. И, наконец, все эти проблемы он решил. И вот единственные 2 часа осталось свободно, он понял, не хочу рыбу ловить. Достало все.
Рыбалка достала, да?
Да. Мы говорим о том, что богат, это старая история, богат не тот, у кого много, а кому довольно. Но тогда мы можем вслед за Гарингтоном и Эмерсоном сказать, раз вы не можете нормализовать жизнь вокруг себя, нормализуйте себя по отношению к жизни, чтобы было довольно. Вот ты очень точно сказала, чтобы деньги не мешали.
Не мешали. Ровно
миллиард
столько,
хочу.
Чтобы не надо
а
было.
А ты пробовал завести слона в городской квартире? Правда, хорошая штука, слон. Он и с детьми поиграет, да и вообще все завидуют. Слон все-таки. А убирать за ним не пробовал?
Да, 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 вот тот самый вариант.
Послушайте, значит, нужно прийти к себе.
Да.
Можно составить у вас впечатление, что вы этот путь уже прошли, и вы себя познали?
Нет.
Нет?
Это вечный процесс, потому что я все время меняюсь. Я самообучаюсь.
Так опять
мне
это
дико все интересно. Понимаете, я не живу в прошлом. Я его помню, я оттуда вынесла все свои ошибки, что я сделала не так, пытаюсь не повторять. Но вообще мне очень нравится настоящее, я все время смотрю в будущее.
Так, а вот если говорить о базовой модели, когда впервые в голову юной Ирины пришла мысль о том, что надо себя как-то переделывать? Обычно мы стремимся подстроиться под мир. А тут ведь пришла совершенно другая мысль в голову, да?
Да.
Это в каком возрасте было?
Это было в 14 лет. Я написала в дневнике, что я устала быть самой некрасивой, самой робкой, самой закомплексованной. У меня нет друзей, не нравлюсь мальчикам. Я начиталась Чехова. Все такие социальные аутисты, дети. А я была социальным аутистом. Я не общалась с внешним миром. И я решила себя переделать. Но я, понимаете, по-восточному решила, и я до сих пор это советую людям робким, нельзя копировать голливудское кино. Я решил стать другим, и на следующий день залупил чемоданом в лоб начальнику. Да? Это все кино. А в жизни это очень тяжело. Поэтому мой опыт был очень простым. Главное – принять решение, вот прийти к самому себе. Уже становится легче. А потом нужно смотреть вокруг. И как только в Артеке образовалась команда из молодых ребят, чтобы устроить забастовку против нашей жизни в Артеке, я просто присоединилась к ним. Все испугались, их было 3. А я решила, вот он момент, когда я могу изменить свою жизнь. Нужно рискнуть. Но этот риск был сбалансированный. Я не первая поперла на баррикады, а я присоединилась 4-й. Это намного легче. Не надо становиться лидером сразу, если вам тяжело. Не нужно себя мучить. Это вот как с диетой совсем. Нужно войти в состояние гармоничное. Я приняла решение, что я буду меняться. А дальше ловить сигналы.
А чем же так не устраивала жизнь в Артеке этих 3 молодых людей и вас?
А мы не плавали в море, мы с утра до вечера маршировали по плацу в коротких шортах, белых рубашках и галстуках. И показывали младшим отрядам, наш отряд был комсомольский, нам было по 14-15 лет, как это нужно делать. Мы пели песни, мы говорили всякие...
Всем-всем добрый день.
Всем-всем, да, и так далее. А море, вот оно рядом. А нас прям никак... И 2, у нас мальчишки были 15-летние, они уже вот такие акселераты длинные, и они были голодными, потому что в Артеке были запрещены посылки. В отличие от подмосковных лагерей, туда можно было посылать, нам ничего не посылали. одежду всю забирали, переодевали в шорты и в рубашки. Шорты иногда были велики, рубашки иногда мало. Ничего не напоминает.
Ну, знаете, я, конечно, мечтал в детстве попасть в «Артек», но теперь понимаю, что это была не та мечта, мне кажется.
Это была не та мечта. И они взголодались. Они просто потребовали, чтобы увеличили порции. Нельзя 6-летних малышей и 15-летних парней кормить одинаково. Они были просто голодные. Девочки-то нет, мы в этом возрасте протуберантном, да, мы полнеем. А мальчишки прямо от голода до ручки дошли. И мы добились этого. То есть нас стали чуть-чуть побольше. То есть нам давали вторые порции и пустили в море.
Ликвидировать вожаков, мне кажется.
А?
Сначала должны были руководство ликвидировать вожаков.
Вот всех вожаков вызвали, то есть нас четверых, и сказали, что наших родителей выгонят с работы, а нас из школы. Ну, мы, конечно, поняли всю ответственность, что мы убежали из лагеря еще на ночь, мы гуляли по чужой территории, мы купались в море, то есть мы совершили все грехи смертные, какие только можно было сделать в централизованной этой муштре. И тут во мне, вот, знаете, впервые проявилась какая-то интуитивная восточная хитрость. Я поняла, что надо выживать. Вот отсюда, вот, во-первых, ощущение победы. Да, все-таки мы добились. А дальше нужно избежать наказания. И когда дошла до меня очередь, говорит, фамилия, имя отца. Я говорю, общество дружбы России и Японии, Хакамаду Нцу. Так смотрит на меня, говорит, что? Я говорю, Хакамаду Нцу. И говорю с скороговоркой, а я ведь ребенок, а он же вожатый. И в смысле администратор лагеря. Он же не может дураком передо мной быть. Ну, сколько можно переспрашивать? И он изобразил, что записывает. Но он не понял, что я сказала.
Вот она хитрость.
Да, и моего отца никто не тронул.
А насколько вы благодарны вообще всем восточным корням, которые у вас есть? Это действительно стержень, который вас держит?
Я благодарна на 100% за счет этого самурайского стержня. Хотя вы понимаете, чисто формально... Именно японская кровь не дала мне сделать блестящую политическую карьеру в России. Но зато русская кровь, мама, позволила быть сексуальной, доброй, влюбчивой русской бабой. И когда я влюблялась, я для мужика готова была на все. Просто на все. Ирочка. Я когда первый раз поехала в Японию, я первым, ну, понимаете, там... Вот это все, а у нас ничего. И брат бедный. Ну, какой-то я посидела с его ребенком, заработала какие-то деньги, именно заработала, и мне их дали. Ну, потому что он был бедный, а нужно было посидеть с грудной племянницей. Он говорит, давай заработай деньги, все равно нам няни платить, а так мы тебе заплатим. Это очень по-западному, мы решим все проблемы. Я заработала, знаете, я чемодан. Каких-то ботинок, джинсы, пиджаки. Я привезла чемодан тряпья мужу. Себе я привезла одни джинсы. Даже мама возмутилась, говорит, Ира, ну так нельзя, ты чего обалдела? Ну, здесь же был дикий дефицит, ты могла бы одеться. Ну что ты делаешь? Я говорю, он же мужчина.
Ну вот русская.
И он же не был в Японии, а я была. Ему же обидно. Нужно обязательно ему привезти был большой подарок.
А что папа вам привозил? Ведь он же иногда отъезжал в Японию.
Он ничего не привозил, у нас отношения были сложные.
Вы так ответили на вопрос. Мне показалось, что вы не хотите развивать эту тему, но, судя по всему, вы ему и благодарны, несмотря на эти сложные отношения.
Сложные отношения не предполагают отсутствие любви. Они просто сложные. У нас сложная история. Отец был коммунистом. Он эмигрировал во время Второй мировой войны, перешел фронт и остался в Улан-Удэ в лагере для военнопленных. Я недавно там читала мастер-классы в интернете, откопали эту информацию. Мне сообщили, что зона номер один, Муцуо Хакамада, был военнопленным. Он сидел в Улан-Удэ. Имейте в виду, они сами, причем в интернете, не власти, а в интернете люди откопали эту информацию. Потом он написал, я видела в архиве его письмо, заявление Сталину о просьбе дать ему политическое убежище. И Сталин дал согласие, после чего он приехал, выйдя из лагерей в Хабаровск, и там познакомился с моей мамой тогда. Так вот, много-много лет спустя, не знаю, правда или это семейная легенда, но мне мой брат сказал недавно, года два назад, что отец всю жизнь любил его мать, моего брата, японку. И он сидел в тюрьмах, она носила ему одежду, питание.
В каких тюрьмах? Японских или наших?
Он же в подполье, коммунистическая партия была в подполье. Его пытали, он был весь в шрамах, это я видела. И там была огромная любовь. Но потом стоял вопрос жизни или смерти. И он, поэтому его забрали в солдаты, и он перешел. И когда он написал заявление о просьбе дать ему гражданство, то власти наши поставили условие, что он должен жениться при живой японской жене. Это было как бы подписание, ну, на браке, что он не сбежит потом обратно. И он женился, и это концепция моего брата. Женился не по любви. Моя мама была красавица, очень красивая женщина, но любви там не было. Он женился, чтобы остаться в Советском Союзе. Потом умерла та жена, и он всю жизнь помогал там детям. И именно поэтому ничего мне не привозил. Он, наоборот, туда все отвозил, что там был комплекс вины. Но из этого я сделала вывод, и вдруг только сейчас поняла, почему отец так холодно относился ко мне, пока я не выросла, не защитила диссертацию. Там, тогда, так мы стали...
Это на его глазах все было?
Да, он не любил ни мою маму, ни меня. Это был ребенок такой, да, политический, и брак был политический, поэтому он очень холодно относился и ко мне. Он же прекрасно плавал, катался на коньках, играл блестяще в теннис, ездил на велосипеде. А меня не научили ничему. Я на велосипеде научилась кататься в 27 лет. Меня научил мой второй муж. Плавать я научилась 13 лет сама. Дошла до отчаяния и сама научилась плавать очень хорошо. Это просто как? Рискнула.
Как можно научиться плавать самой?
Я сидела на берегу, смотрела, как плавают другие дети, завидовала и стеснялась войти в воду. И потом вот тот самый самурайский характер. Какого черта? Я так умру вообще от стыда. Мне нужно научиться. И я подсмотрела, что девочка там одна плавала. Она легла на воду и там что-то рассматривала на дне. И я логически, ну 13 лет ребенок собрал, логически шла. Я сейчас войду там, где есть дно. Я лягу на воду. Я протяну ручки-ножки, да, вытяну вдоль воды и буду считать до 10. Если я к 10 начну совсем тонуть, ничего страшного, я встану на ноги. Но мне нужно понять, что происходит в течение 10 секунд. Я начала считать до 10, взяла себя в руки, начала считать до 10. Я начала тонуть, мне стало страшно, но это было всего лишь 5. Я начала считать дальше, когда дошла до 10, я всплыла. И дальше я пошла имитировать, потом меня уже все подучили. Сейчас я шикарно плаваю, почти как профессионал, и кролем, и брасом. Ну, всему научилась сама. То есть папа мной не занимался. Но когда я выросла, защитила диссертацию, начал меня уважать. Я стала доцентом в 30 лет, кандидатом наук. И после этого мы начали долгие беседы. Потом от нас ушел. Как только у меня родился сын, его внук, он ушел от нас. Я его отпустила, сказала, иди. Я не стала скандалить, ничего. И, может быть, за счет этого у него возникли какие-то ко мне такие чувства прямо вот, да, теплые, что вот я как друг.
Я прям... он вот был в этой орбите всяких коммунистов, Коминтерна, да, вот, вот в этом
да,
во всем.
Да, но он работал формально переводчиком, но был очень серьезно связан с ЦК.
А скажи, пожалуйста, твоя проповедь нормализация очень важна, на мой взгляд. Да даже важнее ничего нет. Казалось бы, это интеллигентские нюни. Вы не представляете, какая это важная штука, то, что вот Ира сейчас с такой лаконичностью передала. И все-таки, скажи, пожалуйста, с этой проповедью, ну, это даосизм, чтобы никого не пугать, а так, ну, вообще, что все внутри тебя? Нечего. Как Буратино. Ключ в волшебную страну только у черепахи. А так-то вход-то в нее. У тебя же в каморке, за этим несчастным холстом. Только протни его носом собственным. И ты в волшебной стране.
Да?
Скажи, пожалуйста, мы вынуждены признать, что есть ведь и объективные факторы, влияющие на путь человека. Давай возьмем политику. То вот ты полетела триумфально по нашим телеканалам. передача, потому что нам нужна была какая-нибудь молодая, красивая, образованная речь. Это вот ты была. Потом ты была, разумеется, вице-спикером Думы. Но ты не сходила с экраном все эти 25 лет. Ну, а потом, опа, ну вот как-то где-то что-то, ну, не наше дело, здесь политика не занимается передачей. Опа, объективность такова, ну, вот ты как-то пропала с этих самых олимпийских высот. Как быть, и в любых от других областях точно так же, как быть с объективными факторами твоей жизни? Как с ними бороться? Как эти потоки от тебя независящие взять и воссоздать в твою пользу?
Рецепт очень простой.
Пожалуйста.
Но сразу хотела бы сказать, что это не проповедь. Это мой опыт. Делай ровно то и ровно так, чтобы максимум результата зависел только от тебя. Поэтому, как только ты попадаешь в зависимость от редакции, от телевидения, от корпорации, от начальников, выбирай. Я каждый раз выбирала меньше денег, меньше славы, меньше телевизора, но зато минимальная зависимость. И именно поэтому мне предлагали на определенных условиях работать на телевидении федеральном. Я отказалась. Мне предлагали в советы директоров компании. Неинтересно. И мне предлагали войти в компанию, совсем отказалась. Не могу. Да? То есть я хочу делать ровно то, что доставляет мне удовольствие и минимизирует зависимость вот от всяких таких внешних явлений. Но при этом, чтобы я могла зарабатывать деньги. И второе, я возьму тем, что это буду делать лучше всех. Да? Я буду самым-самым профессиональным человеком. Вот эти все сошлось к этим.
В этой системе координат идеальным следует считать путь писателя или
да?
художника.
Да, делай то, что тебе нравится.
Пожалуйста, делай... просто выпейте чаю.
Да, выпейте чаю. Делай так хорошо, чтобы тебе за это платили столько денег, чтобы ты мог делать первое. Третье. Делай среди тех людей, среди которых тебе приятно это делать. Если тебе люди не нравятся, лучше, да, уйти от этих денег. Я отказываюсь, если у меня вот совсем вражеская среда, другую, да, я не пойду. Я не хочу себе портить нервы. И четвертое. Делай для тех людей, которые тебе нравятся. Не старайся нравиться всем. Пусть даже это будет 1%, пусть даже 0,5%, но это твои единомышленники. Делай все хорошее для них, они сделают все хорошее для тебя. Это, кстати, и Дима Быков всегда говорил. Как только ты пытаешься нравиться всем, ты начинаешь распадаться. Вот это формула четырех, да, вот таких вещей. И все, это сработает. Это сработает.
Нужно определиться, что чего ты на самом деле хочешь. Причем,
это самое сложное.
Да, причем одно желание-то. Вы как-то признали, что вы хотели бы, чтобы о вас сняли фильм. И этот фильм бы отражал бы вашу политическую деятельность, в котором
да,
вы
я
могли
написала
бы дать...
сценарий, но ничего из этого не вышло.
Почему?
У нас нету рынка для таких фильмов. У нас нету ни проката, ни смелых режиссеров, ни денег, ничего нет.
А что, это был бы тот самый фильм, который срывает все всяческие покровы?
Да.
Слушайте, а правда там какая-то такая технология, которую мы не знаем? И слава богу, что не знаем.
Нет, все знаете. Если внимательно читаете Макиавелли, то все знаете.
Вы можете слегка приоткрыть завесу тайны?
Ну, какая-то завеса тайны. Интрига – это сложная вещь в политике. Звучит банально, и вы это знаете. В политике нет любви.
Почему вы говорите про эту профессию политика?
В политике нет любви. В политике есть
политика
только
интерес. Политика – это когда какая-нибудь страна отстаивает какую-нибудь идею или группа людей. Вот это политика. Например, сэр Уинстон Черчилль отстаивает интересы Британии. Вопрос – отпустить Бурова или не отпускать. Вот политика. А здесь какая же это политика? Это борьба не идеи людей вокруг денег. Вот тоже мне политику нашли. Какая
ну, кстати, я согласна. Когда мне даже уже кто-то посоветовал. Говорит, Ир, когда тебя будут спрашивать, почему вы не возвращаетесь, возвращаетесь в политику, то задавай вопрос, где?
Да, конечно.
Место покажите.
А вот власть, она есть. Смотрите, вот совсем молодой человек, очень интеллектуальный, но главное, что молодой. Рассуждает здесь про власть в нашем иконостасе. Давайте послушаем младенца.
Антон Немцов.
Как он правильно Антон, все скажет.
Да. Люди изменяются, когда приходят к власти. Это, наверное, связано с тем, что ну, такая звездная болезнь его. Появляется у тех людей, которые пришли к власти. Но не у всех, опять же. То есть кто-то даже, я бы так бы сказала, что вот, наверное, много людей, кто сейчас у власти, они хотят сделать нашу страну лучше. Просто понимаете, в чем дело, как? Дело в том, что вот если есть команда из 10 человек, 9 из них хотят, например, какой-то район какого-то города сделать лучше, а один хочет себе своровать денег, то он все испортит один. То есть, наверное, все портится из-за единиц, чем из-за тысяч.
Антон Немцов, 17 лет, во власть не стремится, мечтает стать физиком-ядерщиком.
Он так. Прекрасно, молодец.
Нет, ну говорит хорошо, конечно, но только вот опять что-то мне это самое, надежда на доброго царя. То все в основном-то вроде какие-то добрые, хорошие, действительно стремятся страну изменить. Попадается одна скотина, которая все портит. Или все не так?
Я считаю, что политика – это инструмент развития нации, и она представляет из себя систему. Если система есть, у нее есть законы, правила, основы, приоритеты, цели, задачи, тактические и стратегические, тогда никакая личность не может всю систему разрушить. Другое дело, что система будет развиваться быстрее при личностях более интересных и будет развиваться медленнее при личностях менее интересных. Если же системы нет, а есть группа товарищей, которые не политики, а фактически бюрократы, преследующие свои частные интересы, это уже не политические люди, это бюрократия, которая просто захватила политическую власть. Тогда системы нет. И вот тогда действительно все зависит, да, от того количества 10 человек, и даже одна плохая овца может испортить весь салат.
А вот если с точки зрения психологии подойти к этой проблеме, ведь наверняка по каким бы мотивам человек не ушел в власть, кстати, потом я вас спрошу, какие основные побудительные мотивы людей, которые идут к власти, по каким бы причинам к власти не пришел, все равно через какое-то время начинает искренне верить в то, что он работает на благо страны.
Ну, а как еще по-другому? Политика, если человек занимает лидерские позиции, это страшная амбиция. Без этих амбиций нет энергии. Поэтому мудрая демократия и создала механизм корректировки. Кто бы ни пришел к власти, еще бы там в голову не пришло, а приходит ко всем, что они работают на благо. Их корректируют независимые институты, независимое общество. Нельзя никому довериться. Никаких ангелов нету. Вы сейчас вдвоем, завтра станете высшими руководителями страны, и вы увидите, как вы по-другому через год заговорите. Вы тоже решите, что вы все делаете во благо, и перестанете обращать внимание на свои ошибки. Только независимые суды, только независимый парламент, только независимые журналисты и гражданское общество могут вам дать обратную связь.
Помните самое яркое детское ощущение счастья? С чем это было связано?
Не было.
Да просто, не может быть такого. Не было счастья все детство?
Не, я не помню ничего. Я же не виновата. Если бы было, наверное, бы я вспомнила.
Вы отвергаете свое детство полностью?
Я не отвергаю. Я к нему равнодушна. У меня не было дачи. У меня не было бабушки и дедушки. Они были... Бабушка повесилась, дедушка расстреляли при Сталине. Мы жили в коммунальной квартире, где в одной жили русские, в другой албанцы. Мы... Отец на меня не обращал внимания. Мама работала учительницей, замучена, потому что он мало давал денег. Ее хватало только на своих учеников. Она приходила, просто падала. А я была закомплексованной, несчастной, неразвитый физический ребенок, который сидел и постоянно кропал что-то в своих дневниках от одиночества. Ни на кого не похожая. Мне, поскольку папа не очень обращал внимания на маму, мама из-за этого начала болеть. Поэтому ее все время отправляли в больницу, а папа уезжал отдыхать на Кавказ. А меня в пионерские лагеря. Представляете, ребенка такого, да, закрытого, неприспособленного, пихать по две, по три смены с 6 лет до 15 в пионерлагеря, где нравы, если ты, да, не такой, не лидер, они достаточно жесткие. У меня был очень японский терпеливый характер. Меня там унижали, оскорбляли, выгоняли из палаты, говорили, желтым тут не место. Я заболевала, валялась в изоляторах, с бронхитом пролежала один раз, одна в палатке, про меня все забыли. Потом вспомнили, пришли, говорят, ты жива. И когда я приезжала в Москву, это очень японский характер, мы очень гордые. Мы не жалуемся никому, даже родителям. Меня мама спрашивала, ну, как тебе в лагере? Я говорю, все хорошо. А когда... Я говорю, что дальше? Говорит, ну, хочешь, поедешь в другой лагерь на третью смену, а то мне нету сил с тобой никуда ехать. Я говорю, хорошо. И терпела дальше. Об этом никто не знал. Это все варилось внутри. Это такой, знаете, действительно азиатский кот. Но выварилось в абсолют. Поэтому меня сейчас спрашивают, Ир, ты чего так классно выглядишь? Ира, вот ты что вообще? В твоем возрасте ты что-то вообще... Ты просто летишь на всех парусах, тебе плевать на карьеру, ты прям делаешь то, что хочешь, развлекаешься, да? Почему? Я говорю, ребята, у меня не было детства.
Реванш, да?
Это реванш. У меня не было детства. Из-за того, что я была дико закомплексованная, как нормальная примитивная девушка, я решила срочно выйти замуж. Я вышла замуж в 18 лет. И дальше уже в 23 года я получила второй брак и еще одного ребенка не своего. И дальше я выращивала его с 4 до 17 лет, и еще свой. И мужья у меня были все офигительные, обалденные, добрые, но не могли зарабатывать деньги, потому что были интеллигенция, да, то есть им ничего не платили. Ну так, иногда грузили по ночам вагоны на деньги. Отец ушел, мама пенсионер. Я пахала, пахала и пахала. У меня фактически не было... Ну, была юность веселая, но так, ну, немножко, да, все равно я уже была жена с детьми и так далее. В коммунальных квартирах со всеми этими стиральными машинами, в тазами и так далее. У меня ничего не было. Я кайф ловлю. Я считаю, что жизнь... Да что тут рассказывать? Знаете фильм Вендерса «Съемки в Палермо»? Там конец прекрасный. Художник... Не уверены в себе, закомплексованы, все плохо с личной жизнью. Фотограф, это вот финал, получает заказ, он весь в унынии, получает заказ снять Палермо. Он находит старый завод, для съемок очень удобно. Начинает щелкать, и вдруг перед ним появляется 1,90 м, красавец. Похожий на Марлона Брандо, типа, знаете, последняя танго в Париже. Да. Только бритый. И глаза черные, глубокие. И художник говорит... А вы кто? Говорит, это твоя смерть. Говорит, что, шутите, что ли? Этого не может быть. Он говорит, я понимаю, люди боятся смерти, поэтому придумали бабу с косой. А я, смотри, какой симпатичный. Я за тобой пришел. Давай, пошли. Он начинает убегать, естественно, да, кто не может убежать. Он говорит, не бегай от меня. Я все равно пришел за тобой, тебя заберу. Говорит, ну почему? Я же такой молодой. Я так люблю жизнь. А вот это ты врешь. У нас тут все записано. И тут уже появляются книжечки. Говорит, смотри, в личной жизни никого не любишь, тебя никто не любит, полная депрессия. Как художник не знаешь, то ли тебе надо быть художником, то ли не надо. Тебе все не нравится, тебе весь мир вообще опротивил. Слушай, ну все, все. Тебе не нравится жизнь, пошли, твой проект закончился. Дальше художник уламывает, потом говорит, ну ладно, я тебя на первый раз отпущу. Но с одним условием, что ты передашь всем остальным. Мне не нравится, что смерть не уважает. Мне не нравится, что смерть не любит. Потому что если бы не было меня, то не было бы вашей жизни. Надо уважать меня и надо меня любить. И тогда с жизнью все получится. Он говорит, хорошо, передам. Ты понял меня? Да, понял. А теперь обними меня. И того начинает трясти, потому что, да, он боится, что сейчас обнимет, и прям в том трары вниз. Но деваться-то некуда, он подходит, так аккуратно его обнимает. И у смерти блаженная улыбка, потому что она тоже одинока, потому что никто не любит, никто не уважает. И в этом счастье смерть превращается в белый столб и улетает. Это Вендерс, президент Берлинского, да, биеннале, автор сумасшедших фильмов. «Небо над Берлином» и так далее. Как бы я всегда говорю, талантливый художник говорит с Богом. Фактически 25-й раз повторяется одно и то же, только с помощью образов. Ребята, Но, может, она и будет вторая жизнь в каком-то другом варианте. Но вот сейчас на этой земле она одна единственная. Ну, как можно вот ее вот так вот, типа, я уже старый, или, а у меня ничего не получается, а эта страна совсем никуда не годится, а политики ужасны, а у меня нету денег, а меня никто не любит, а моя жена, это самая идиотка, а мой шеф кретин. И все на других, все вокруг виноваты, и шеф, и ГАИ, и страна, и политики, и климат не тот. Слушай, ты что делаешь? Тебе повезло, тебе Бог жизнь подарил. Ты же супер, если ты захочешь, ты при любых обстоятельствах будешь ловить абсолютный кайф. Ну, понимаю, молодым, не хватает опыта, но себе ты уже прошел такое, да? Ну, хотя бы после 35 лет можно в себя прийти и полюбить, наконец, свою собственную жизнь. И делать из нее праздник каждый день.
Полюбить себя?
Полюбить себя.
Иногда ты едешь в метро и думаешь, господи, сколько же здесь влюбленных-то в себя людей по твоим ногам ходят.
Нет, любите ответственно.
А вот что
не
это такое?
Не самолюбование.
А
смотрю
что
в
это?
Зеркало и любую, да, ах, да. Какой я крутой, а все вокруг меня недостойны. Это конец, да?
Да нет, всех вокруг нас нет. Вокруг нас персонажи компьютерной игры, которые это придуманы кем-то, чтобы мы их преодолевали.
Я называю это теорией позитивного эгоизма, не я ее придумала. Я к ней пришла, казалось, что это прям целое направление философии. Любить себя ответственно. То есть сколько живу, столько развиваюсь. Развиваюсь дальше, потому что мир все больше, да, вызывает тебя на новое, и ты должен совершенствоваться. С какой целью? Быть счастливым. Если это хаос, то ты отражаешь хаос, ты такой же сложный, и ты начинаешь его чувствовать. Если это стабильно, то ты внутренне тоже стабилен, и ты можешь понять, что делать в этих условиях. А человек, который все время предъявляет претензии к себе не в смысле уничижительное, а в смысле надо развиваться, надо идти вперед, то он себя любит очень ответственно. Ему нужно быть достойным объектом своей любви.
Ох!
Как же можно себя любить, если ты никто и ничто, у тебя все виноваты вокруг? Себя любить можно, если ты... Вне обстоятельств,
кому
если
же
у тебя
такой
все равно все вышло.
Достанусь. А вот встречаются два таких ответственных эгоиста. Начинают создавать семью.
Ну.
А там, говорят, любовь нужна еще какая-то кросс такая вот между двумя ответственными эгоистами.
Семья у нас, да, у меня муж такой же. Мы по философии стихийно пришли к одному и тому же. Но мы вместе уже 16 лет и как-то, да, непросто. Но у нас есть общее пространство и есть частное, у каждого свое.
Где и при каких обстоятельствах произошла ваша встреча, как это все было? То есть, ну, надо найти, почувствовать или как или долго-долго
это
говорить?
Это произошло очень просто. Я была третий раз замужем, он был второй раз женат тоже. На Давосском форуме мы случайно познакомились и забыли друг о друге. Потом у него возник проект. Он попросил меня помочь. А потом... Его друг, который помогал мне в политике, сказал, ну, может быть, ей дашь денег? Она шикарный политик, у нее большое будущее, но бьется одна. Это был 95-й год. А я сама собирала деньги. Ну, нельзя побежать на выборы без денег. Я же не входила ни к Чубайсу, никому. Я была самостоятельным депутатом, независимо. И он говорит, ну, сколько? Ну, вот кинь столько-то, хорошо. И я помню, что я сидела в машине, ждала встречи с своим будущим мужем и смотрела на него. Он опоздал, естественно. Он шел, махал портфелем в пальто. И я помню, водителю сказала, господи, ну, я надеюсь, этот козел принес, наконец, деньги. Потому что мне было прям, да, уже впритык, мне нужно было финансировать, у меня денег нет. И он пришел, я к нему подошла, говорю, здравствуйте, здравствуйте. Ну, что? Он говорит, вы мне поможете сейчас на пресс-конференции? Я говорю, конечно, потому что вот я издаю книжку политологическую. Вы сейчас скажете вступительное слово? Я говорю, да скажу, деньги принесли. Принес. Я говорю, хорошо, все, все скажу. И мы год вот так общались, потом влюбились.
А потом уже Вовк был тогда уже битник.
И он был весь битник, у него такие волосы.
Такой,
да. И он, кстати, весь год, пока мы с ним общались, он приезжал на «Жигулях». И когда мы влюбились и решили жить вместе, только после этого «Жигули» поменялись на BMW с
водителем. Ты подумай.
А кто подсказал?
Ему?
Да.
Что надо...
«Жигули» поменять на BMW.
Нет, это он сам, он не хотел демонстрировать, что он обеспеченный человек. Даже федерального уровня политика Ирина Хакамада он привел на вшивость. Она влюбится в него или все-таки в упакованном. пусть даже в него, но при условии, что упакованы. И когда он приходил вот с этими лохмами в дутике на старых «Жигулях», а я все равно влюбилась, тогда он понял, что влюбились в него.
Вы можете дать нам короткую практику о том, как вы хотите состояние, не знаю, злобы или грусти, или, ну, чем вы пользуетесь? Ну, там говорят, надо написать иероглиф «любовь» там 300 раз на странице, это каким-то образом тебя
перенастраивает. Вы правы, я занимаюсь каллиграфией, могу 300 раз написать «любовь» и переключаюсь полностью. И я кинофрик, у меня есть хобби, у меня огромная коллекция фильмов, я могу их 100 раз пересматривать, у меня везде тарелки. Я не смотрю, да, такое телевидение общее, только нужна информация, я узнаю. А так, в принципе, мы с ним крутится кино. Поэтому главное иметь хобби. Хобби я уже объяснила. Вот это как у Шивы. У нее уже много ручек. Когда у вас всего две ножки, позвоночник болит. Но нельзя иметь семью и работу. Это две ножки. Но чтобы устойчивым быть, нужна третья ножка. Третья. Тогда табуреточка надо... И позвоночник болит. Третья ножка – это ваше хобби. Это наслаждение. Хотите – танцуйте танго. Хотите – идите в балет. Спорт не очень. Спорт – это ежедневно. Нужно всегда заниматься спортом. Причем тут хобби? Ходите и рисуйте. Я не знаю, все что угодно. И как только у вас грусть и беспредел, бум, и туда. Мало того, если вдруг ситуация поменяется, и вас отовсюду выгнали, иногда случайным образом хобби позволяет заработать деньги.
Да? Вот так вот. Дмитрий Александрович.
Только сели. Хотелось бы слушать и слушать.
Ир, ну вот какое счастье, что вот это мы сидим. Хотя мы уже много лет мы друг против друга сидим, и формально, и неформально. Но вот это очень своевременная система высказываний, которые ты нас здесь обогатила. Нет никакого сомнения, что это правильный глагол. Дай Бог тебе и семейного, конечно, счастья, поклон мужу. Ну и, конечно же, еще тоже тебе новых творческих успехов. Это очень важно.
И всем нам?
Да.
Да?
Друзья мои, если вы записывали эту передачу, то присмотрите ее еще раз. Тогда у вас появится понимание того, почему должен открыться третий глаз после появления третьей ноги. Но на самом деле, я полностью согласен с вами. Дмитрий Дебров, Александр Карлов, сегодня временно доступны. Ирина Хакамада. Спасибо большое.
Пока.
Спасибо.
Ну, спасибо вам за эту программу.
Да, тебе спасибо.
И вам тоже, потому что мне нигде никто никогда не дает об этом говорить на телевидении.
И давай посмотрим, как интернет отреагирует. Вот сейчас далеко не будем ходить. Вот это гамбургский счет, как бы к нему не относиться.
Да, да.
И примитивно.
Да, да. Но все равно, да, интернет показывает, что аудитория наша. И аудитория таких программ.
Да.